На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В самопровозглашенной республике Абхазия прошли выборы в органы местного самоуправления. В Грузии 9 апреля вспоминали жертв разгона мирного митинга в 1989 году. Обострение на линии разделения в Донбассе, чем может обернуться для Грузии возобновление конфликта на востоке Украины. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Сегодня в самопровозглашенной республике Абхазия прошли выборы в органы местного самоуправления. Избирались 142 депутата 7 районных собраний, 19 депутатов Сухумского городского собрания, по 9 депутатов городские собрания Пицунды и Нового Афона, а также депутаты сельских и поселковых органов местного самоуправления. Выборы прошли в спокойной обстановке. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
В городах и районах Абхазии в 8 утра открылись избирательные участки. На всех участках соблюдаются все меры предосторожности, введенные в связи с пандемией COVID-19. Личный состав МВД переведен на усиленный режим несения службы. Во всех районах зарегистрировано меньше кандидатов в депутаты, чем в прошлые годы. Сухумское городское собрание на 19 депутатских мест претендует 44 кандидата. Для сравнения, на выборах в 2011 году на 26 депутатских мест претендовало 85 кандидатов. В прошлом году Сухумское городское собрание приняло решение сократить число депутатов с 26 до 19. Среди кандидатов только 4 женщины. Что касается национального состава, почти все кандидаты абхазы, один армянин. Самому молодому 25 лет, самому старшему 59 лет. В столице Абхазии около 40 тысяч избирателей. У входа в участок 1 избирательного округа 5, который расположен в Сухумской городской поликлинике, установлены санитайзеры. Избирателям, которые пришли на голосование без масок и перчаток, выдавали их на участке. Члены комиссии, наблюдатели от кандидатов, сотрудники правоохранительных органов, все в защитных масках. Председатель избирательной комиссии избирательного округа номер 5 Лиана Ампар сообщила, что по округу выдвинулись 2 кандидата. Явка на 10 часов 30 минут составила 86 человек.
Пока такой активности большой нет. Еще ранние часы. Обычно всегда больше к обеду и после обеда поток идет людей.
Избиратель Тамара не смогла вспомнить фамилию уже бывшего депутата городского собрания по данному округу.
Да и мы не ходим и не обращаемся никогда.
Но тем не менее на выборы ходите.
Ходим, ну, ответственные.
А что вы ожидаете от этих выборов? Что вы ожидаете от новых депутатов?
Вообще, я ожидаю от всех, что там изменения бывают, чтобы они были в лучшую сторону. Чтобы видно было, что жизнь становится выше, лучше.
В участке номер 1 округа 4, расположенном в Сухумской 10-й школе, с утра наблюдается низкая активность явки избирателей. На 11 часов проголосовали всего 30 человек. На участке 1776 избирателей. Председатель избирательной комиссии Аида Кварчелия сообщила.
Все идет нормально, в рамках закона никаких нарушений нету и никаких замечаний со стороны наблюдателей.
Если сравнивать с предыдущими выборами,
конечно,
мало.
30 человек это очень мало, но сегодня выходной день, я думаю, что люди придут голосовать, выполнить свой гражданский долг.
У вас 2 кандидата, одна женщина и мужчина, то есть это отрадно, да, что?
Да, что женщина-кандидат, да, это отрадно, это нам очень нравится, посмотрим, какой будет результат.
А раньше проходили женщины?
Нет, раньше не проходили по нашему округу.
Житель Сухума Владимир Ашуба всегда ходит на выборы. Что вы ожидаете от этих выборов?
Я жду перемен, чтобы наш город процветал, красиво, чтобы было. Улицы сделали, дороги сделали, дома построили и друг друга уважали.
Председатель Сухумской избирательной комиссии Адгур Лагвилава сообщил, что выборы в столице республики проходят в спокойной обстановке, открыто и прозрачно. На участках установлены камеры. В открытом открытом доступе любой желающий может посмотреть, что на каждом участке происходит. В целом на 2 часа дня наблюдается низкая явка на округах, особенно там, где выдвинут один кандидат. Явка по городу на 14 часов составляет около 14%. Адгур Лагвилава подчеркнул, что если Абхазия стремится к развитию, то в республике должны быть сильные органы местного самоуправления.
Практически во всех развитых странах местное самоуправление тоже достаточно такую значимую роль играет в развитии. Но если с полномочиями проблема у местных органов власти, то им не хватает полномочий, чтобы вовсю раскрыть потенциал органов местного самоуправления.
В Галском районном собрании на 11 мест претендует 21 кандидат в депутаты. Глава района Константин Пиля сообщил, что выборы проходят в штатном режиме. На 12 часов дня явка составила 36%. Долгое время в районе не проводились выборы в органы местного самоуправления, так как там проживает мало жителей, обладающих абхазскими паспортами.
На сегодняшний день у нас внесены в списке избирателей 859 человек, а 11 у нас округов. Количество округов было уменьшено в связи с этим созывом уходящим. Было 25, сейчас 11. Кандидатов у нас 21, из них 4 женщины. 3 партии участвуют в избирательном процессе, и один у нас кандидат пошел по инициативной группе.
Говорит Пилия. Что касается национального состава, то среди кандидатов абхазы, мингрелы, русские. Возраст от 25 до 63 лет. Все участковые комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты, масками, дезинфицирующими средствами. На каждом участке по 3 сотрудника милиции.
Каждый участок снабжен 2 урнами, одной стационарной, одной выездной. На участках цветы, что меня удивило. Сами выборы должны быть праздником. Сами комиссии, люди рядом живущие, так все организовали.
Рассказывает Пилия. В связи с тем, что в Абхазии введены верные отключения света, избирательные комиссии в Галском районе снабдили фонариками, так как в кабинках для голосования в вечернее время будет темно. Глава Галского района подчеркнул, что органы местного самоуправления очень важны и нужны. По его словам, необходимо увеличить их полномочия. Константин Пилия пояснил.
Для начала нужно ввести изменения в выборное законодательство, чтобы в этот орган попадали люди с опытом, люди с образованием. Попадая просто 25-летним, не имея за плечами ни опыта работы, ни какого образования высшего, я говорю о высшем образовании, то и результаты работы будут соответствующие.
Выборы в органы местного самоуправления переносились 2 раза. Первый раз в связи с тем, что 22 марта 2020 года состоялись выборы президента Абхазии. В случае проведения второго тура он совпал бы с выборами в органы местного самоуправления, поэтому выборы перенесли на ноябрь. Но осенью прошлого года пришлось перенести выборы во второй раз. Причина – пандемия COVID-19. Депутатом собрания может быть избран гражданин республики не моложе 25 лет. Не могут баллотироваться граждане с судимостью, стоящие на наркологическом или психоневрологическом учете. Согласно закону о выборах в органы местного самоуправления, избранными считаются кандидаты, получившие на выборах наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если баллотировался один кандидат, то он считается избранным при получении более половины голосов участников голосования. Выборы признаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее 20% избирателей, внесенных в списки избирателей. Органы местного самоуправления избираются сроком на 4 года. Итоги выборов будут обнародованы 12 апреля. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В Грузии в пятницу 9 апреля вспоминали жертв разгона мирного митинга в 1989 году. С утра люди несли цветы к Тбилисскому мемориалу возле здания парламента, где и произошли трагические события 32 года назад. Приходили сюда и сами участники тех событий, и политики. О дне национального единства Серго Брегвадзе.
Возле Тбилисского мемориала погибшим 9 апреля 1989 года с утра десятки букетов и венков. На проспект Руставели съезжаются со всех районов столицы и районов Грузии, чтобы отметить День национального единства и почтить память людей, погибших 32 года назад во время разгона мирного митинга советскими военными. Здесь их фотографии – 17 женщин и 4 мужчин. Самым младшим из них было всего 16 лет. Сюда приходят люди, которые лично были знакомы с ними, участники и свидетели одного из самых тяжелых событий в современной истории.
Тогда объединилась вся Грузия, Абхазия, Южная Осетия. Все были единодушны, желали независимости государства. Все произошло утром 9 апреля, появились танки. Мы, митингующие, стояли возле дома художников на противоположной от парламента стороне. Нас начали сжимать в кольцо, отогнали к лестницам парламента. Мы знали, что ничего хорошего не стоит ждать, но народ был на пределе. Никто не собирался уходить отсюда.
Сказал один из участников митинга в интервью телекомпании «Первели». Почтить память погибших во время трагических событий пришли и первые лица государства. Среди них и президент Грузии Саломе Зурабишвили. В разговоре с журналистами она отметила, не стоит забывать, что сегодня и день восстановления независимости Грузии.
Уважение к героям 9 апреля должно выражаться не только в принесенных к мемориалу тюльпанах и в том, что мы приходим сюда в этот день. Уважение заключается в почитании духа 9 апреля. А это единство и полное осознание независимости, ее сути. Поэтому я призываю всех своим единством выразить уважение этому дню.
Присутствовать на месте событий, произошедших 32 года назад, не смог премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Сейчас он находится в карантине из-за подтвержденного диагноза COVID-19. Впрочем, политик опубликовал свое обращение в соцсети Facebook.
Сегодня важнейшая дата в нашей истории. 9 апреля 1989 года грузинский народ громко заявил о своей непоколебимой решимости восстановить независимость. Грубое противодействие воле народа, разгон мирной демонстрации советской армии стал поворотным моментом, определившим победу идеи независимости не только в Грузии, но и в других республиках Советского Союза. 9 апреля навсегда останется символом самопожертвования за родину и вместе с тем свободы и единства. Поэтому сегодня мы вспоминаем имена всех погибших героев с болью, но в то же время с гордостью.
Отметить День национального единства к зданию парламента в Тбилиси пришли представители оппозиции. Лидер Европейской Грузии Гига Букерия сказал:
«Конечно, это трагический день, поскольку жертвами империи зла стали наши граждане. Тогда наше общество открыто выступило против сохранения нашей страны в составе Советской империи. И в то же время это день победы грузинского народа».
Однако борьба за свободу продолжается и сегодня, говорит лидер движения для народа Анна Долидзе.
«Мы должны помнить о главном. То дело, ради которого герои пожертвовали собой 9 апреля, не закончилось. Борьба за свободу – не одноразовый акт, и она продолжается. Участие в ней – ежедневный долг каждого из нас».
С этим соглашаются многие гражданские активисты, которые также пришли к мемориалу жертвам 9 апреля. Один из представителей движения «За Грузию» сказал:
9 апреля – символ независимости. Люди, погибшие здесь, пожертвовали собой ради нашего будущего. Спустя 32 года мы вновь стоим перед лицом той же опасности, которую можно назвать «русская опасность». Наше движение и все представители грузинской общественности сделают все, чтобы вернуть эту свободу.
День национального единства отметили в других городах Грузии. Например, в Батуми представители национального движения организовали шествие. Оппозиционный депутат батумского Сакрыбула Мидрат Камададзе в интервью местным СМИ сказал:
«Будь то выборы или любое другое решение, принимаемое народом, в этой стране должно быть принято так, как это прописано в Конституции, справедливыми методами. Именно ради этого погибли люди 32 года назад. Они пожертвовали собой, чтобы наша страна была независимой».
С 30-летием восстановления независимости и Днем национального единства Грузию поздравили и представители дипломатического корпуса. Многие из них также почтили память погибших 9 апреля 1989 года, возложив венки к мемориалу. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
13 апреля 1989 года газета «Молодежь Грузии», орган ЦК ЛКСМ Республики, опубликовала фоторепортаж корреспондента литературной газеты Юрия Роста, сделанный в ночь трагедии 9 апреля. Юрий Рост был первым, кто прорвал информационную блокаду вокруг этого события. Мы побеседовали с ним в рамках рубрики «Гость недели». Юрий Михайлович, то, что вы совершили 9 апреля 1989 года, для Грузии, не люблю громких слов, но сейчас не побоюсь их произнести, это подвиг. И так вам скажет любой живущий в Грузии человек. В тот день, вернее, в ту ночь, работая в центре этого чудовищного месива из живых и мертвых тел, озлобленных солдат с лопатами, тысяч растерянных и мечущихся в ужасе людей, что вы ощущали?
Что я ощущал? Знаете, когда в руках фотоаппарат, ты как будто защищен. У тебя такое ощущение, как будто у тебя на тебе 10 бронежилетов. И кроме того, поскольку объявили, что я там работаю, то люди ко мне относились с пониманием и помогали мне, поднимали меня. Вот никто ко мне не приставал. Все хорошо было. Работа, знаете, тогда ничего не чувствуешь, чувствуешь потом.
Вами двигало что? Я все-таки не поверю, если вы скажете, что только профессиональный долг или...
Грузия для меня очень близкое место. Это место, где живут мои друзья, близкие мои друзья. Я с этими друзьями и вышел туда на проспект Ростовеля. Я приехал, мне сказал Гуги Харабадзе, это замечательный актер. Ну, помогали мне люди, потом это меня касалось буквально и до, и после, и то, что мне напечатала газета литературная, в которой я тогда работал, я напечатал «Молодежи Грузии». Вы там работали в это время, вы говорите?
Да.
Вот, так что для меня это был вопрос не просто чести, а вопрос, ну, честной работы. И, кроме того, я был абсолютно, конечно, возмущен этим делом, то, что произошло. Это была такая агрессивная, абсолютно ничем не оправданная история.
Вот и хочу спросить, тогда как вы воспринимали происходящее с чисто политической точки зрения? И как сегодня переосмысливаете вы как-то эти события? Примерите к нынешним обстоятельствам.
Какие нынешние обстоятельства? Тогда я еще их не знал, как вы понимаете, потому что это было уже теперь очень давно. Было очевидно, что это был какой-то момент перелома. Это вот для меня было это понятно, что произошло что-то очень серьезное и важное. Для всех. И для грузин, и для страны. Это была важная очень история. Я думаю, что, собственно, с нее, может быть, и началось какое-то движение, осмысление того, что надо отпустить народы из этого лагеря. Не знаю. Это трудно сказать. Понимаете, это за 5 минут мы с вами не разберемся. Я написал об этом, есть у меня это, поэтому сейчас даже было бы странно, если бы я в 1 секунду вам все объяснил, что там произошло.
Ваш текст, я его очень хорошо помню.
Ну, правильно, потому что газета напечатала. Вы знаете, какая интересная история произошла? Вот это я точно вам скажу, то, чего вы не знаете. Потому что, когда на следующий день... А главный редактор вашей газеты Абашидзе, Вахтан, да, он пришел и попросил у меня и фотографии, и текст, и я ему отдал тот текст, который я отправил в литературную газету. Для меня это было очень важно, чтобы был напечатан именно тот текст, который я передал. То есть, что я передал. И кроме того, там были фотографии, которые надо было проявить и напечатать. И я вошел в темную комнату. Мы проявили, там мне помогал какой-то парень, очень хороший, симпатичный парень. И мы с ним печатали эти фотографии, и потом я вышел из этой комнаты, так и не увидев его. Прошло 20 лет, я пришел в новую газету, и там работает выдающийся совершенно газетный художник Петя Саруханов. И оказалось, что именно мы с ним подружились, близкие друзья сейчас, и оказалось, что именно Петя мне помогал печатать эти фотографии. А через какой-то целый огромный промежуток времени. Он работает художником, он блистательный совершенно человек. Надо просто эту газету смотреть и выписывать, хотя бы ради того, чтобы посмотреть, какие Петя делает работы.
Согласна с вами.
Этот текст был передан, это было воскресенье, никто его не видел. И просто, поскольку ребята из газеты видели меня на проспекте Руставели, видели, что я работал, они позвонили Гоге Харабадзе, у которого я жил, И вот со мной поговорили. И я тут же отдал им этот текст. Так что на самом деле это все было так. Но кроме всего прочего, вот очень часто меня вспоминают, а Таню Чентурию не вспоминает никто. А между тем, Таня Чентурия, она была с обкором «Известия», она написала честный репортаж. Они этот репортаж не поставили, и Таня ушла в знак протеста из газеты.
Я знаю эту историю.
Вот знаете. Ну, вот так.
И я не могу, Юрий Михайлович, конечно, и поклониться в сторону Вахтанга Абашидзе, который не побоялся дать на развороте ваши снимки.
Не бойтесь, нет, конечно, не, поклонитесь спокойно, потому что он сделал очень много. И я с этой семьей дружил, и отца знал хорошо, прекрасного поэта, замечательного совершенно, и с его старшим братом я общаюсь до сих пор. Мои все связи, которые у меня были в Грузии, они только стали крепче после всей этой истории. Это не первая история, связанная с Грузией, и не последняя. Ну, кстати, и на предыдущем митинге, который был в октябре, о котором мало кто знает, это были митинги, когда там же, на этом же самом месте, правда, окончилось все благополучно, потому что тогда Горбачев обратился к митингу, пообещал какое-то послабление режима и вопрос языка грузинского, там, производства, туда, там, еще чего-то. Они все тогда разошлись. Я помню, что я сопровождал их туда, на ту сторону. И написал тоже об этом. Но об этом мало кто знает. Но бог с ним. Это не имеет значения. Это такая тяжелая вообще история. Ничего там веселого нет. Вот сейчас я передал сыну Гоги Харабадзе, Георгию Харабадзе, все практически негативы, снятые тогда. Там очень много интересных негативов. И очень таких тяжелых. И мы планируем какое-то время, может быть, ну, когда будет возможность сделать выставку, в том числе посвященную вот этим событиям, для того, чтобы те, кто хочет, они могли бы узнать себя на фотографии. Угу. Вот это очень важно. Понимаете?
Я была совсем зеленым журналистом в ту пору, и хотя в ту ночь меня не было на площади, я хорошо помню, что происходило потом, как был задержан солдатами и изъят весь тираж газеты, а тех, кто его вез...
Да, было. Между прочим, я вам хочу сказать, что вот эти вот ребята, которые работали в газете, они были большие молодцы. Потому что они спрятали, он не весь тираж, к счастью. Когда появился этот материал, солдаты приехали в типографию и стали изымать это. Но типографские рабочие, это ведь такой продвинутый очень отряд.
Перепрятали.
Спрятали куда-то несколько блоков этих газет, и на следующий день все эти газеты, которые они спрятали, были в Тбилиси, и все их видели.
Распространены.
Так, ну, спасибо им.
И один экземпляр, да, к счастью, остался у меня, но если здесь слово «к счастью» вообще можно применить, один экземпляр остался у меня.
Экземпляры у меня есть, и у меня есть. У меня был на выставке, между прочим, когда была выставка большая, и там, в том числе, была и эта газета, этот разворот.
И я еще хорошо помню, как прессовали нашего редактора, и он не прогнулся под этим прессом. А какие последствия для вас лично повлекла за собой вот эта работа и публикация снимков «Молодежь»?
Никаких, я вас разочарую. Никаких абсолютно. Я как был, так и...
Когда вы вернулись?
Когда я вернулся в Россию, первое, что я сделал выставку этих снимков в Доме кино и сделал доклад о том, что я видел. Вот это я помню, это была серьезная история. Было очень много народу, и я рассказал все, что я видел. Видел я много, гораздо больше, чем любой человек, который был на площади, потому что я ходил туда и к театру Грибоедова, где стояли войска, и там фотографировал. И немножко меня так поколотили чуть-чуть, но это ничего страшного, нормально.
Ну вот еще одна история.
Да, ну история это печальная, потому что мне сломали аппарат, там была часть съемки, вот это вот жалко. А так, ничего страшного. Ну что, это же такая работа. Такая печальная, но одновременно очень показательная была история какого-то единения человека против агрессии и зла.
Юрий Михайлович, большое вам спасибо и поклон за то, что вы сделали. Мы беседовали с Юрием Ростом, советским и российским фотографом и журналистом, писателем, актером и телеведущим, а также членом попечительского совета благотворительного фонда «Созидание».
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
В связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки с COVID-19 в Ахалгорском районе самопровозглашенной Республики Южная Осетия и в целях предотвращения распространения инфекции среди населения с субботы со вчерашнего дня 10 апреля был введен карантин. За день до этого Юго-Осетинский КГБ предостерег жителей района от посещения Грузии из-за угрозы распространения британского штамма коронавируса. Как местные отнеслись к предостережению, узнавал Мурат Гукимухов.
Информагентство РЕС распространило заявление исполняющего обязанности главврача Ленингорской районной больницы Джамала Бедоева о том, что в районе отмечается всплеск заболеваемости COVID-19. При этом Джамал Бедоев заявил, что переносчиком недуга стали нарушители границы с Грузией. Цитирую, думаю, инфекцию на территорию района занесли жители высокогорных сел. Завтра мы намерены отправить транспорт в отдаленные села и протестировать на дому местных жителей. Конец цитаты. По мнению гражданской активистки из Ленингора Тамары Мирокашвили, это заявление по меньшей мере странное.
Среди тех, кто были отпущены в Тбилиси на лечение, при возвращении они все прошли карантин. Ни одного зараженного объявлено не было. А, конечно, карантин отвратительный. Люди содержат по 3 человека в одной палате. С ними близко общается медперсонал без маски. В карантине их навещают посетители. А, то есть там так организована работа, что это не карантин, а наоборот распространитель инфекции. Просто пока везет, ни одной волной там не попал. Наверное, есть и такие нарушители, сельчан, которые ходят тайными дорогами. Это редко сейчас. Поэтому я не согласна с заявлением Бедоева. Он явно не о том говорит.
По словам Тамары, она согласна с утверждением Джамала Бедоева, что эпидемиологическая ситуация в районе тяжелая. Но случилось это совершенно по другим причинам, говорит Тамара Мирокашвили.
Те, кто отвечает за эпидемиологическую ситуацию в районе, работали очень плохо. У нас официально подтвержденные ковид-больные ходили на работу. Больные, которых отправили в самоизоляцию на лечение, они ходили на работу, общались с людьми. И никому до этого не было дела. И сами жители узнали, что они болеют, и как-то осторожно относились к таким людям. Я знаю продавцов магазинов, которые работали, торговали во время болезни. Учителей, которые с коронавирусной инфекцией ходили в школу и садик, разносили инфекцию. После этого в районе закрыли школы и детский садик, и образовательные организации. Почему их никто не остановил, не запретил выходить на работу?
Есть информация о том, сколько сейчас болеет людей в восточной части района?
Официальное количество 20, но я знаю, что больных больше 30, может и больше.
Что настораживает в этой истории? С одной стороны, товарищ Бедоев фигура далеко не медийная, чтобы его мнением интересовался РЕС. Похоже, это его дебютное выступление в прессе. А тут еще в фарватере Бедоева выстраивается КГБ со своим заявлением. Не бывает таких совпадений. Комитет, в свою очередь, призывает жителей республики, читая Ленингорского района, воздержаться от посещений Грузии. Цитирует, так как это формирует угрозу проникновения на территорию Южной Осетии британского штамма коронавируса, что существенно осложнит санитарно-эпидемиологическую ситуацию в республике. Конец цитаты. Комитет также предостерег жителей района, чтобы они не вакцинировались в Грузии, дескать, тамошние вакцины дают осложнения, и предупредил их об уголовной ответственности за нарушение границ. По словам Тамары Мирокашвили, первая мысль, которая приходит в голову, это начало очередной кампании по усилению режима изоляции района.
Мне кажется, что хотят отменить последние послабления и прекратить поездки в Тбилиси на лечение. В последнее время уже не надо проходить обследование в Цхинвальском больнице, а потом ждать разрешения на въезд с самого верха. Теперь наши врачи дают справку, разрешение потом уже районная администрация и администрация президента. Но главную роль играет здесь больница. Что они пишут? Такое решение принимает администрация и администрация президента. И из-за этого появились злоупотребления. Любой желающий может поехать в Тбилиси, как будто больной, если отблагодарит врачей.
По информации жителей района, размер благодарности варьируется от 5 до 10 тысяч рублей. Иногда неимущим делают скидку, берут домашними продуктами. По уверениям ленингорцев, врачи настолько вошли во вкус, что у настоящих больных, которые не могут или не желают платить, справедливо полагая, что их должны выпускать бесплатно, теперь проблемы с выездом. делом. По информации цхинвальских чиновников, об этих злоупотреблениях наслышаны и в прокуратуре, и в администрации президента республики. Наслышаны и раздражены. По мнению Тамары Мирокашвили, главное, чтобы оргвыводы раздраженного начальства не осложнили жизнь простым людям.
Если на самом деле есть злоупотребление, и власти решили с ним покончить, флаг им в руки. Если инфекцию разносят нарушители, пусть ловят. Главное, чтобы настоящие больные имели возможность выехать на лечение без проволочек. Если опять будет ужесточение и вернут прежние правила, опять начнут умирать люди, не дождавшиеся медицинской помощи.
Это была гражданская активистка из Ленинграда Тамара Мирокашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Бочаришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей. Анкара поддержит инициативу Киева по формированию Крымской платформы, программы, которая предусматривает реинтеграцию аннексированного Россией Крыма. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает за развитие сотрудничества с Украиной. Оно не направлено против других стран. Турецкий лидер отметил, что Анкара обеспокоена ростом напряженности на востоке Украины и выразил надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Донбассе в рамках минских договоренностей. В свою очередь Владимир Зеленский в ответ заявил, что поддержка Турции суверенитета Украины чрезвычайно важна для Киева. После переговоров президентов состоялось заседание стратегического совета между Украиной и Турцией. По итогам работы стороны опубликовали совместную декларацию. В документе, в частности, говорится, что Киев и Анкара продолжат работу по восстановлению территориальной целостности Украины в между народно признанных границах. Кроме того, страны будут работать над улучшением жизни крымских татар, которые покинули полуостров после аннексии. Сегодня в Абхазии прошли выборы в органы местного самоуправления. В 8 часов утра открылись избирательные участки во всех городах и районах самопровозглашенной республики. Избирались 142 депутата 7 районных собраний, 19 депутатов Сухумского городского собрания, по 9 депутатов городские собрания Пицунды и Нового Афона, а также депутаты сельских и поселковых органов местного самоуправления. Предварительные итоги выборов будут обнародованы завтра. В Махачкале открылся штаб оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается в инстаграме организации. Руководить штабом будет активист Эдуард Атаев. «Несмотря на все трудности, мы открыли штаб Навального в Дагестане», — говорится в сообщении. Возглавить штаб в столице Дагестана должен был Руслан Аблякимов. В феврале на него напали неизвестные и избили. После этого активист уехал и сообщил, что открытие штаба откладывается на неопределенный срок. Аблякимов также сообщал о круглосуточной слежке за собой. Штабы Навального открыты в десятках городов России. Активисты регулярно сообщают о преследованиях со стороны местных властей. Полиция в Новом Уренгое передала депортированного из Франции беженца Магомеда Гадаева чеченским полицейским для этапирования в Чечню. Об этом со ссылкой на адвоката Семена Цветкова сообщает «Новая газета». Гадаев укрывался в Новом Уренгое после принудительного возвращения в Россию. В субботу, 10 апреля, в город приехали представители чеченских силовых структур. Они окружили дом, где находился Гадаев. После этого он попросил защиты у полицейских Нового Уренгоя. Магомед Гадаев – член правления организации «Бартмаршо» и член Ассамблеи чеченцев Европы. Его задержали во Франции 8 апреля, когда он пришел в полицию. Гадаев приходил туда до этого ежедневно по условиям суда, который в конце марта отменил его депортацию. Французский адвокат доказал, что на родине уроженцу Чечни грозят пытки. Полицейские обязали протестующих против строительства ГЭС в Грузии свернуть палаточный лагерь близ села Намахвани Цхалтубского муниципалитета и переместиться в более безопасное место. Об этом говорится в заявлении МВД Грузии, распространенном сегодня, 11 апреля. По информации одного из лидеров движения «Защитники долины Риони» Варлама Голетиани, полиция уже начала демонтаж их палаток. Активисты считают, что повышение уровня воды в реке – это еще один формальный повод для того, чтобы помешать их протесту. Между тем, с ночи в бассейне Риони продолжаются поиски молодого мужчины, участника протестной акции. По предварительной версии, накануне вечером он зашел в разбушевавшуюся реку, и его унесло течением. За последние сутки на Северном Кавказе умер 21 пациент с подтвержденным COVID-19. Число новых заболевших – 348. Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кейти Бочаришвили. Продолжаем программу. Обострение на линии разделения в Донбассе может обернуться полномасштабной войной, в которой будет решаться судьба не только Украины, но и всех стран, находящихся в непосредственной близости от России и желающих идти собственным путем. Запад декларирует поддержку Киеву, Москва обвиняет Украину в провокации, а Грузия заняла выжидательную позицию, и только президент Саломе Зурабишвили выразила солидарность с украинцами в своем ежегодном отчете в парламенте в пятницу и заявила, что в знак солидарности необходимо немедленно вернуть посла в Киев, отозванного в мае прошлого года. Чем может обернуться для Тбилиси возобновление конфликта на востоке Украины, выяснял Владимир Унанянц.
Те, кто будет пытаться развязать новую войну на Донбассе, разрушат Украину.
Фраза Владимира Путина, процитированная Сергеем Лавровым. Глава МИД России подразумевал деятельность Запада и в первую очередь США. Но многие заметили двусмысленный подтекст. Стягивание военных к линии разделения на востоке Украины уже обернулось жертвами. Некоторые аналитики предсказывают новую войну, но Кремль устами пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова заверяет, все эти действия обусловлены исключительно воинственной риторикой Киева.
Пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, взять под контроль все-таки свои подразделения вооруженных сил, которые непосредственно стоят рядом с линией разграничения, которые, собственно, чаще всего и являются причиной вот этих провокаций.
В Вашингтоне считают иначе. Госдепартамент США уже направил запрос российским коллегам относительно необычной активности российских войск вблизи границы с Украиной, в котором попросил объяснить эти действия. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс отказался ответить на вопрос, считают ли США, что Москва готовится к военному вторжению в Украину, но отметил, что Вашингтон озабочен любыми попытками России запугать своего соседа.
Мы попросили Россию представить объяснение в связи с этими провокациями, но что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем нашего партнера Украину перед лицом этого запугивания и агрессии. Мы призываем Россию воздерживаться от действий по эскалации.
Своей непоколебимой поддержке президента Украины Владимира Зеленского заверил лично Джо Байден. Приблизительно в том же духе прошел разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Открыто поддержали Киев и европейские политики, о чем господин Зеленский отчитался перед своими согражданами.
На этом шляху мы имеем.
На этом пути у нас есть полная и постоянная поддержка. Поддержка со стороны международных партнеров Украины, в частности Европы и Соединенных Штатов. И доказательством этого является мой разговор с президентом США Джо Байденом о ситуации в Донбассе. Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется одна перед лицом агрессии России.
Наодинці проти агресії Росії.
А вот Грузия, считающая Украину стратегическим партнером, хранит молчание. Заявление Министерства иностранных дел за эти дни так и не последовало. По мнению экспертов фонда Рондели Валерия Чичелашвили, подобное промедление фиксирования позиций таит большие геополитические риски.
Если все же произойдет ослабление Украины, это автоматически будет означать и наше ослабление, как политически, так и экономически. Мы обязательно должны быть по правильную сторону баррикад. И правильная сторона – это рядом с Украиной, вместе с Западом. Мы должны предложить Украине любую возможную помощь.
Киев, между тем, на фоне эскалации форсирует вопрос североатлантической интеграции. Президент Зеленский в разговоре с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом открыто заявил, единственный способ решить конфликт в Донбассе – вступление Украины в НАТО. И учитывая печальный опыт Бухареста, такие призывы, по мнению наблюдателей, в этот раз могут возыметь желаемые для Украины действия. А вопрос в Тбилиси, предпочитающего политику выжидания, может быть опять отложен в долгий ящик. По мнению политолога из фонда Рондели Зураба Батиашвили, судьба Грузии вполне может решиться в Украине.
Если у России получится, то что она замышляет? Контроль над большой частью Украины. Это будет означать усиление России, в том числе и на грузинском направлении. И судьба Грузии может быть решена именно в этом конфликте России с Украиной. Поэтому Грузия должна активно поддержать Украину. У нас одна судьба. Кроме того, должен быть созван Совет национальной безопасности, в обязанности которого как раз входит разработка официальной позиции страны в подобных кризисных ситуациях и проработка возможных сценариев.
Но грузинские власти, видимо, считают нецелесообразным не только декларировать свою поддержку Украине, но даже не собираются рассматривать без пяти минут горячий конфликт дружественной страны с Россией в разрезе безопасности собственного государства. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тему продолжит рубрика «Не круглый стол». Его вела в среду моя коллега Нана Плиева.
Ждать ли новой войны в Украине? Запад с тревогой следит за концентрацией российских войск у украинской границы. Ключевые союзники руководства США, Евросоюза и НАТО выражают единогласную поддержку Киеву. С чем мы имеем дело? Бряцанием оружия, испытанием на прочность западных лидеров или налицо опасность новой войны? Спросим у российского военного эксперта Александра Гольца и украинского политолога, главы Центра прикладных политических исследований Пента Владимира Фисенко. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Господин Гольц, это такое устрашающее представление или действительно подготовка к полноценной наступательной операции, такой большой войне?
Понимаете, штука в том, что предложенные вами возможности не являются противоречащими друг другу. Я думаю, что перед нами акция устрашения, которая при неблагоприятных обстоятельствах может перерасти в войну. Более или менее очевидно, что вот буквально в последние месяцы отношения России и стран Запада зашли в тупик. Совершенно очевидно, что у России нет средства давления на США и западноевропейские государства. Нечем торговаться. Похоже, что в качестве предмета торговли избрана возможность начала серьезных боевых действий на территории Украины. Проблема заключается в том, что война серьезно отличается от, например, математических формул или от игры в шахматы, где фигуры ходят строго определенным образом. Еще Клаузевиц отмечал, что война – это сочетание десятков не связанных между собой факторов, которые могут повлиять на ход боевых действий существенным образом. Поэтому глубоко заблуждается, как мне кажется, тот, кто полагает, что вот проводя некую акцию устрашения, он точно может определить ее границы. К сожалению, все это может выйти из-под контроля. Вот мой любимый пример – это начало Первой мировой войны, когда, в принципе, никто и не хотел воевать друг с другом, хотели попугать друг друга. Но в какой-то момент эскалация началась автоматически, и уже остановить это было невозможно. Вот такой потенциал, как мне кажется, содержится и в нынешнем усилении военной напряженности между Россией и Украиной.
Господин Фисенко, а как маневры Москвы видятся из Киева? Чего добивается Россия в данном случае?
Во-первых, отмечу, что эскалация военных действий на Донбассе, именно на Донбассе, началась еще во второй половине января. И, похоже, это стало реакцией Москвы на тупик в переговорном процессе. И, как и раньше несколько раз, Москва стала оказывать на Киев и на западных переговорщиков военное давление. Ну, то есть, угрожая новой эскалации. Нечто подобное уже происходило, причем неоднократно. Учения возле наших границ проходит ежегодно. Иногда это очень масштабные учения, которые тоже уже пугали Запад. В частности, несколько лет назад это учения в Белоруссии, которые очень настороженно восприняли в странах Балтии, в Польше и в Украине. Но сейчас очень показательно и косвенно подтверждает серьезные риски ситуации тот факт, что на концентрацию российских войск отреагировали очень активно в США. В частности, был целый ряд звонков, телефонных переговоров американских руководителей с украинскими коллегами, включая и переговоры после длительной паузы президента Байдена с президентом Зеленским. Очень показательно, что глава Объединенного комитета начальников штабов США говорил с нашим начальником генштаба и с российским начальником генштаба. Явно американцы были обеспокоены и, видимо, послали определенные предупреждения и сигналы сдерживания.
А этот предупредительный выстрел в воздух был услышан Москвой, на ваш взгляд? Вот такая активность американцев?
Ну, я надеюсь. Понимаете, я не могу за россиян давать ответы, услышали они или не услышали.
Как жителя, как политолога украинского, который видит, как развивается ситуация в Украине, в том числе на Донбассе, о котором вы говорили?
Ну, ситуация напряженная, но я бы не сказал, что она является катастрофичной или что мы уже в шаге от войны. Есть феномен психологической эскалации с обеих сторон. Обе стороны боятся друг друга. Эту ситуацию надо остановить, нужна некая дипломатическая разрядка, надо активно сейчас начать переговорный
процесс. Кто это может сделать? Вы вспоминали уже неоднократно о переговорном процессе. Вот в существующем формате это возможно сделать?
Дело не в форматах. Форматы тоже надо использовать. Прежде всего, нормандский формат. Я думаю, что Германия и Франция должны сейчас активизировать свои усилия. Кстати, думаю, большая ошибка с их стороны была в том, что...
Хотела как раз напомнить, что они уже переговорили наедине с Россией, что вызвало нервозность Киева.
Ну, не нервозность, а недовольство. Такие переговоры уже были. И вот сейчас, скорее всего, будут переговоры Меркель и Макрона с Зеленским. Такие переговоры втроем, они были и раньше, в 2017 году в частности. Это признак кризиса в переговорном процессе. Как раз это показывает, что Москва хочет показать свое недовольство, раздражение и свое даже агрессивное отношение к президенту Зеленскому. Это очень заметно. Но так или иначе, надо снимать напряженность, и думаю, что как раз Россия должна это сделать, отведя свои войска от украинской границы, иначе действительно и Украина вынуждена будет готовиться к возможной атаке. Так что риски есть, но все-таки я думаю, что ситуация не такая угрожающая, как она была в 2014 году или в начале 2015 года.
Господин Гольц, действительно ли ситуация принципиально отличается от того, что было в 2014 году? Налицо учения, как говорят российские власти, или что-то большее?
Послушайте, любые учения – это идеальная форма для того, чтобы обеспечить концентрацию войск, которые нужны для ведения войны. Но я просто напомню, что в 2014 году, 26 февраля, Владимир Путин объявил внезапную проверку войск трех округов плюс воздушно-десантных войск и ракетных войск стратегического назначения. А 27 февраля российский спецназ взял здание Верховного Совета Крыма.
Для решения каких задач, на ваш взгляд, сейчас может быть использована эта концентрация тех войск? Как говорит Нью-Йорк Таймс, по оценкам Пентагона, 4000 военных.
4000 военных – это, будем считать, ничего. Никаких наступательных задач 4000 военных не решают. Поэтому я и говорю
техника?
О неком демонстрационной... Эта техника соответствует количеству военных. Если ее больше, то просто она будет стоять никому не нужна. Та техника, которую демонстрируют по телевидению, по-моему, она идет в основном в направлении Крыма, откуда уж точно довольно трудно вести наступательные действия. Я бы еще заметил, что коллега совершенно совершенно прав. Вот апрель, конец марта, апрель – это всегда в украинской прессе и в украинских политических кругах вызывают разговоры о том, что Россия вот-вот нападет. Это связано с тем, что в вооруженных силах России заканчивается зимний период обучения и начинаются итоговые занятия и итоговые учения, которые охватывают практически все вооруженные силы.
Господин Фисенко, вы вспоминали нормандский формат. В Белом доме другой хозяин. У Байдена другая политика, более жесткая по отношению к России, к Кремлю. А может ли Украина, президент Зеленский, настаивать, например, на расширении нормандской четверки и включить туда Соединенные Штаты?
Украинская сторона не просто может, она такие сигналы уже посылает в адрес Байдена, и об этом Зеленский говорил в интервью ряду американских СМИ. Эта тема поднимается и в переговорах с официальными представителями США, в частности, с госсекретарем США и с министром обороны. И думаю, что и в переговорах с Байденом, вот, которые несколько дней назад состоялись, скорее всего, Зеленский этот тезис озвучивал. Другое дело, что многие эксперты, в том числе американские, говорят, что это маловероятно. Более вероятен сценарий, что США подключится к переговорному процессу, но так, как это делали и раньше. То есть, может быть, параллельный канал переговоров, ну, как это было, вот, Волкер Сурков, а еще раньше Нуланд Сурков.
Спецпредставители, вот, имеете быть. В виду?
Да, да. Ну, либо это будет представитель Госдепартамента США, либо спецпредставитель по Украине. Это уже выбор американской стороны. Но косвенно Соединенные Штаты вот сейчас именно уже подключились к таким переговорам по украинскому вопросу. Вот я приводил пример. Если уже руководитель Объединенного комитета начальников штабов американский связывается с коллегой и в Украине, и в России, это уже тоже формат переговоров между военными, который направлен на то, чтобы снизить напряженность. Но я думаю, что в ближайшие месяцы в той или иной форме Соединенные Штаты более активно подключатся к переговорному процессу. И тут дело не в формате, а в сути. Главное, чтобы они включились в переговорный процесс.
Москва согласится на это?
Ну, если речь идет о формате переговоров, то вряд ли Москва будет в восторге, потому что тут важен баланс. Россияне хотят с американцами говорить отдельно. Их устраивает как формальные посредники Германии и Франция. Если же, допустим, Соединенные Штаты как бы заявят, что они готовы подключиться к нормандскому формату, то я не удивлюсь, что россияне тогда могут, например, предложить подключить к переговорам Китай. Ну, для формального баланса. Но чем больше переговорщиков, тем сложнее будет вести переговоры. Так что проблема не в формате. Надо искать все-таки более компромиссные варианты для выхода из нынешнего переговорного тупика.
Господин Зеленский сказал в разговоре с генеральным секретарем НАТО, что членство Украины в альянсе – единственный путь к окончанию войны в Донбассе. В Кремле тут же предупредили, что это плохая идея и лишь ухудшит ситуацию. Происходящее сейчас оттягивает или приближает такую перспективу?
На самом деле, это очень непростая тема. С точки зрения процедур, точно можно сказать, что в ближайшее время, в ближайшей перспективе, причем речь идет не о месяцах, а о периоде в несколько лет, как минимум, ни о каком вступлении в НАТО не может быть и речь. Максимум, что возможно, это решение вопроса о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО. Так называемая Membership Action Plan, ну или ПДЧ по-русски. Вот это возможно, теоретически. И наверняка эта тема будет обсуждаться вот в ближайшей перспективе. Но для этого необходимо согласие европейских партнеров по НАТО. В свое время, в 2008 году, Германия и Франция заблокировали предоставление Украине и Грузии вот это плана действий по членству в НАТО. Здесь нет простого решения. Я думаю, что вряд ли будет какая-то ускоренная процедура включения Украины в состав НАТО. Пока конфликт продолжается, Украина от таких намерений не откажется. Хотя и из-за этого же конфликта и реализовать членство в НАТО будет крайне сложно.
Господин Гольц, как говорил господин Фисенко, действительно Москва может обвинить, например, Украину, что украинцы хотят перевернуть этот переговорный стол. Владимир Путин при переговорах с Макроном и Меркель уже говорил, что настаивает на выполнении Киево-Минских соглашений. А буквально вчера заявил Киев, что не поедет в Минск для переговоров по трехсторонней контактной группе в Донбассе. Есть сигналы о том, что Киев не против расширить Нормандскую четверку и включить туда стратегического партнера Соединенные Штаты. Что, на ваш взгляд, может выйти из этой вот дипломатическо-военной политической игры?
Как говорил Шекспир, из ничего и выйдет ничего. Более или менее очевидно, что минские переговоры в нормандском формате, как угодно их называйте, они зашли в тупик. Минские соглашения не выполнены и не будут выполнены, потому что стороны их совершенно по-разному трактуют. Россия требует первонаперво предоставить, причем на конституционном уровне предоставить особый статус ЛНР и ДНР, а Украина требует обеспечить украинский контроль над украинско-российской границей, где Россия соприкасается с ЛНР и ДНР. Более или менее очевидно, что это нереализуемо. На сегодняшний день, как я понимаю, здесь обострение, по крайней мере, гласное обострение, идет за счет украинской стороны. Уже заявлено, что Украина в принципе отказывается проводить переговоры, требует изменить место этих переговоров, ее не устраивает Минск. Боюсь, что это не самое лучшее время для вот таких взбрыков. Все ставки, и это можно понять, Зеленский делает на сотрудничество с Соединенными Штатами и западноевропейскими странами. Насколько я понимаю, логика в том, что вот мы усилим ставки в противостоянии, и Запад поспешит на помощь. Да, Запад, безусловно, поддерживает Украину, но этой помощи есть определенные пределы. Совершенно прав коллега Фисенко, когда он говорит, что никаких шансов вступить в НАТО у Украины нет. И тогда возникает вопрос, а почему об этом говорит Зеленский? То есть на это делается какая-то ставка? Или это делается, чтобы позлить господина Лаврова или господина Путина? Еще раз повторю, никаких шансов вступить в НАТО ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем у Украины нет. До тех пор, пока будет территориальная проблема, связанная с Крымом и Донбассом. Поэтому, еще раз повторю, при всей любви к Украине и желании помочь, действительно искренним желанием, эти возможности будут ограничены. Бессмысленно рассчитывать на то, что НАТО военным путем защитит Украину. А именно это может являться единственной защитой для Украины.
Господин Фисенко, на какую защиту рассчитывает Киев? На какую помощь со стороны своих западных партнеров?
Во-первых, отмечу, что в Украине большинство экспертов и политиков реалистично оценивают ситуацию. Я имею в виду прежде всего то, что никто за нас воевать не будет. Я, правда, думаю, что напрямую под российским флагом России тоже вторгаться вряд ли будет в Украине. Вот риски есть возобновления опять гибридной войны в более широких масштабах. Обстрелы, борьба за нейтральную полосу. Вот эскалация, как возвращение к тому, что уже было. Это да, это, к сожалению, возможно. Но защищать будем мы прежде всего себя. Мы рассчитываем прежде всего на поддержку Запада с точки зрения сдерживания российской агрессии. Вот политически Соединенные Штаты в первую очередь, ну и Запад в целом, могут сдерживать Россию от агрессии. Эту функцию более или менее последние 6 лет Запад выполняет. Второе, конечно, это поддержка военно-техническая, поддержка оружием, обучение наших военных, расширение сотрудничества с НАТО в модернизации украинских вооруженных сил. Вот это возможно, это в принципе происходит, и масштабы такого рода поддержки можно расширять. И я, кстати, внесу уточнение. Никакого прерыва минских переговоров не происходит. Вот сегодня, именно сейчас как раз вот проходит заседание трехсторонней контактной группы. Дело в том, что уже год, с конца марта прошлого года трехсторонняя контактная группа заседает в онлайн-режиме.
Из-за пандемии,
но,
да?
Да-да-да. И, скорее всего, в ближайшие месяцы здесь ничего не изменится. Однако, действительно, вот вчера и позавчера от украинских официальных лиц были заявления о том, что надо менять локацию ситуацию для переговоров. Минск не подходит. И такие заявления были еще в прошлом году, осенью прошлого года. Более того, значит, премьер-министр Австрии, федеральный канцлер Австрии предложил Вену как площадку для переговоров. Казахстан предлагает свою площадку. Рассматривается по скромным подсчетам не менее 5-6 разных мест, как площадка для замены Минска. Но это надо будет согласовывать. Здесь Украина сама вопрос не решит. Это надо согласовывать с Москвой, с ОБСЕ. И плюс тут есть такой важный формальный момент. Это должна быть площадка, на которую смогут приехать представители так называемых ДНР и ЛНР. Но в любом случае переговоры не прекращаются, они происходят. Какой возможен ближайший вариант, сценарий урегулирования ситуации? Думаю, что максимум, что возможно, это прекращение военных действий, в том числе, если получится, вариант замораживания конфликта. Абсолютно согласен с тем, что выполнить Минские соглашения в том виде, как они были подписаны, нереально. По многим причинам. В том числе, вот и невозможно, даже если бы Зеленский захотел, невозможно в Конституции закрепить особый статус ОРДЛО. За это не будет 300 голосов в украинском парламенте.
С российским военным экспертом Александром Гольцем и украинским политологом Владимиром Фисенко беседовала Нана Плиева. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.